В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 23 апреля. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. В следующий час вот о чем мы вам расскажем. Что об украинских выборах говорят в Соединенных Штатах Америки?
Президент Порошенко дуже достойно прийняв поразку, коли сказав, що я допоможу вам під час перехідного періоду, але я залишаюся в політиці.
Хто буде, так сказати, рулити реформами від президента Зеленського?
Зеленським Стефанчук знаком зі студенческих времен по КВН.
І історія студентки з Донбасу, яка училась за границею, но вернулась в Україну.
Странные ощущения вот этого эмигранта, который, наверное, должен быть дома, а он не дома.
Ну и разговор в студии прямого эфира. Где-то минут через 10-12 будут у нас гости, эксперты и американист Александр Потехин. Собственно, придет в студию. Благодаря прямой телефонной связи еще один эксперт, международник, американист Питер Залмайер. Речь именно будет о том, как в Америке отреагировали вот на такие результаты президентских выборов в Украине. Одним из первых иностранных лидеров, кто поприветствовал Владимира Зеленского с победой, был Дональд Трамп. Вот как сработаются лидеры США и Украина. А это и попробуем обсудить с нашими уважаемыми гостями.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Телефон для, кстати, вас, уважаемые друзья, можете присоединиться к нашему разговору в прямом эфире благодаря номеру 0800-300-403. Ну а сейчас о наиболее интересных событиях мой коллега Егор Устинов расскажет о выпуске новостей.
Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине. Об этом сказал Радио Свобода лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели. Он также заявил, что выборы в Украине могут стать образцом для государств региона. Напомню, что по предварительной оценке международных наблюдателей, президентские выборы в Украине были конкурентоспособными и прошли с уважением к фундаментальным свободам. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает более 73% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко около 25%. ЦИК должен установить окончательные результаты выборов до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться до 3 июня. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер поддерживает идею прямых переговоров между новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире американской службы общественного вещания PBS. По словам Волкера, смена украинского лидера может создать новую возможность для диалога с Россией. Ранее в Госдепартаменте США заявили о желании работать с Владимиром Зеленским для продолжения реализации реформ в Украине. Один украинский военный погиб, еще трое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 7 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, страны Балтии и Польшу из-за низкого качества российской нефти. Об этом заявил заместитель генерального директора белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Ранее белорусские компании сообщали о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование. Накануне Министерство энергетики России пообещало, что качество продукции улучшится в ближайшее время. Повышение стоимости проезда в городском транспорте Мариуполя до 9 гривен с 1 августа отменяется. Об этом заявил городской голова Вадим Бойченко, передает сайт 0629. По словам мэра, в город к этому времени не успеет прийти новая техника. Согласование проекта по новому транспорту еще не завершено в Министерстве финансов Украины. Ожидается, что тендер будет объявлен не раньше июня, а поставка новых троллейбусов произойдет к концу года. Напомню, что повышение тарифов на проезд должно было проходить в два этапа. Первый с 1 марта до 8 гривен в автобусах и 7 гривен в электротранспорте, второй с 1 августа еще на 1 гривну. Напомню, что в марте в Мариуполе около 1 тысячи человек вышли на акцию протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 21.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадського радіо, которые именно с этой минуты присоединяются к эфиру радио Донбасс Реалии. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Поговорим с гостем студии, экспертом-американистом Александром Потехиным, а также благодаря телефонной прямой связи с еще одним экспертом-американистом Питером Залмаем. Вот на какую тему. Трамп и Зеленский. Как сработаются? Поводом для разговора стал, конечно, и звонок Дональда Трампа с поздравлением, можно сказать, своему будущему украинскому коллеге, президенту после инаугурации, уже полноценному, не только избранному, Владимиру Зеленскому, а также поздравление посольства США в Украине. И вот, можно сказать, такие вот напутствия, если угодно, Курта Волкера, спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, который поддержал прямые переговоры Зеленского и президента России Путина. Правда, не уточнено при участии посредников или нет. Вот и поговорим о том, как же сработаются лидеры Соединенных Штатов и Украины.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Владимир Зеленский, конечно, раздал много обещаний, не только по международным вопросам. Центром внимания, конечно, были внутриукраинские проблемы. И во время своей кампании, в частности, обещал изменения в таких вот формах. 21 апреля, то есть день выборов второго тура, конец эпохи бедности. Среди прочего, он накануне выборов в эфире телеканала 1+1 заявил, что хотел бы начать платить пенсии на оккупированной Россией части Донбасса. Собственно, пенсии жителей Орло и так получает, но для этого нужно оформлять справку переселенца, даже тем, кто по факту ими и не является. Что же об этом думает министр социальной политики Украины Андрей Рева? Об этом его в эфире «Радио Свобода» расспрашивала моя коллега Інна Кузнєцова.
Мені складно коментувати чужі заяви, тому що якщо ми говоримо про виплату людям, які живуть на непідконтрольній території, вони сьогодні всі, ті, хто перетинає лінію розмежування і зареєстрований на підконтрольній території, вони отримують пенсію. Пенсію не отримують тільки ті, хто з якихось причин цю лінію розмежування не перетинає. Більша частина тих, хто не перетинає, очевидно, бояться зустрічі з нашими правоохоронцями. Якщо ми говоримо про цих людей, то я не думаю, що ми повинні таким людям платити пенсію. Тим, хто зброю в руках веде війну проти українців України, хто вбиває наших солдат і офіцерів, колишні поліцейські, колишні військові і багато інших тих, кого російська пропаганда називає повсталими шахтарями і трактористами. Я не думаю, що ми їм повинні платити пенсію.
З цим можна погодитися, але є проблема людей, які не можуть рухатися, скажімо, не можуть пересуватися. Якась частина людей є.
Таких людей?
Ну, я, чесно кажучи, не знаю, скільки таких людей.
І взагалі ми не знаємо, чи є ці люди там. Тому що фактично ми цю територію не контролюємо. У нас немає ні статистичних даних, ні даних державного реєстру.
Але разом з тим ініціатива «Донбас-СОС» ще минулого року зверталася до Міністерства соціальної політики, говорила, що є можливості, як поміняти це.
Відверто кажучи, у нас чомусь ініціатива транслюється в суспільний простір, а не в ті органи, які повинні були б їх розглядати.
Тобто ви не чули нічого про ініціативу «Донбас-СОС»?
Я чув тільки різні політичні заяви, що потрібно платити людям пенсії на окуповану територію. І кожного разу, коли я запитую, як це зробити, закінчилося це тим, що, мовляв, треба продумати механізм. От з тих пір всі думають.
Ну от це якраз те, про що говорили Донбас-СОС, і вони писали, наскільки ви з цим знайомі чи ні?
Зберігається необхідність фізичної ідентифікації особи і її періодична поява на підконтрольній території. В принципі, це може бути підставою для розгляду і обговорення.
Але не потрібна довідка переселенця. Ось що.
Ну, дивіться, довідка переселенця не є центральним елементом всієї цієї системи. Центральним елементом є поняття фізична ідентифікація. Якщо ми залишаємо фізичну ідентифікацію як таку, а погодьтеся, що якщо людина жива на непідконтрольній території, ми не знаємо, жива вона чи ні, на свободі вона чи ні. Тому, звичайно, така фізична ідентифікація повинна бути. Якщо вона передбачена, то, в принципі, можна буде обговорювати будь-який варіант.
Но правда ли, что Минсоцполитики Украины не видели разработок общественных организаций, механизмы пенсии для ОРДЛО? Об этом мы подробнее расскажем в завтрашнем выпуске радио «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Напомню, что буквально через 5-6 минут мы будем обсуждать, работает ли президент Украины США Владимир Зеленский, после его, конечно, Зеленского инаугурации, Дональда Трампа. А тем временем конгрессмен-республиканец из Соединенных Штатов Джон Шимкус приехал в Киев как сопредседатель миссии наблюдателя Международного республиканского института США по оценке того, насколько большинство украинцев имели возможность реализовать свое право голосовать на выборах президента в спокойной и мирной атмосфере. На процедуре временного изменения избирательного адреса для примерно 16% избирателей, внутренне перемещенных лиц и жителей оккупированных Крыма и части Донбасса, это формулировки украинских чиновников, вот эта вся процедура является, по мнению многих и самих жителей и экспертов, несовершенной. Ответственным за эту ситуацию является Москва, но украинская власть могла бы усовершенствовать этот процесс, чтобы активизировать участие в голосовании этих уязвимых слоев населения, констатируют наблюдатели. Конгрессмен Шимкус в беседе с моей коллегой Марьяной Драч поделился и другими выводами об увиденном им в Украине.
Яке значення мають вибори в Україні для регіону?
Думаю, що це сильний сигнал для сусідів, що демократія працює. Люди беруть активну участь, а світ не зупиняється після виборів. Тут, в Україні, відбулися великі зміни. Президент Порошенко дуже достойно прийняв поразку, коли сказав, що я допоможу вам під час перехідного періоду, але я залишаюся в політиці. Передвиборча кампанія була емоційно дуже важкою, але врешті-решт варто сподіватися, що є вибори, є підрахунок голосів, а потім дорослі люди мали б сказати, настав час рухатися далі.
Новообраному президенту України бракує досвіду державного управління. Власне, він і сам це визнає. Наскільки це є проблемою, на вашу думку? Чи мали ви змогу вже бачитися з Володимиром Зеленським?
Я ще не мав змоги побачитися з новообраним президентом, але з радістю зустрінуся, адже думаю, що це дуже цікавий час. Українці, і тут вони не є винятком порівняно з іншими державами, зробили вибір. Вони знали, що в нього немає досвіду державного управління. Це не було таємницею, що він не обіймав раніше державної посади, не був міністром. Це тепер залежить від нього – робити правильні кроки і стати таким президентом, якого хочуть бачити українці. Є багато запитань, навіть від прихильників Зеленського. Це стосується європейського вибору співпраці з Заходом і, звісно, корупції. Але ми тут для спостереження за виборами, щоб їх провели прозоро, без втручання, і ми можемо сказати, що це були дуже гарні вибори. Явка була високою, і українці мають цим пишатися.
Стосовно втручання, як ви оцінюєте російський чинник на цих виборах, включно з російською пропагандою?
Найбільшим кроком Росії було те, що вона тримає в заручниках 16% населення України. Немає сумніву, що саме Росія дестабілізує становище на сході України. І найбільшою проблемою було те, що ці люди, громадяни України, не змогли проголосувати.
Президент Порошенко пообіцяв новообраному лідеру Зеленському свою допомогу у міжнародних контактах. А як Зеленському можуть допомогти долати зовнішні виклики американців?
Важливо, що президент США його привітав з перемогою. Державний секретар Помпео теж. Ця адміністрація США тепер більш ніж раніше допомагає українській армії. Тому не варто думати, що Сполучені Штати не будуть і надалі активно підтримувати Україну. Настільки, наскільки це захоче від нас український народ.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, время для темы дня в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Дональд Трамп позвонил буквально в день, когда стало известно о результатах выборов, ну, по данным, конечно, тогда еще экзит-пола, минувшее воскресенье, избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. С победой на выборах поздравило Зеленского и посольство Соединенных Штатов в Киеве. А вот буквально относительно свежая новость, относительно, потому что минувшей ночью, в Америке тогда был день, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Уолкер поддержал прямой диалог лидера президентских выборов в Украине Владимира Зеленского с его, Зеленского тезкой, президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий комментарий Уолкера имеется в программе News War американской службы общественного вещания PBS. Вот цитата господина Уолкера. Я думаю, то, что он, то есть Зеленский, сказал о конфликте, имеется в виду на Донбассе, про свой подход, сейчас я абсолютно правильным. А он, Зеленский, твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, он хочет вернуть земли, он не собирается отступать от этого. Конец цитаты Курта Уолкера. Ну, опять же, насчет возможности встречи между Зеленским и Путиным, Уолкер не уточнил при этом, какие переговоры он, Уолкер, имеет в виду. При участии или без участия посредников. Но эти переговоры необходимы, так или иначе, по мнению господина Уолкера. Представляю нашего сегодняшнего гостя прямого эфира, эксперта-американиста Александра Потехина. Приветствую вас.
Добрый день.
И к нам чуть позже присоединится коллега господина Потехина, еще один эксперт-американист Питер Залмай. Благодаря прямой телефонной связи это будет чуть позже. Но мой вопрос Александру Потехину таков сразу же. То, что Трамп, лидер государства номер один в мире, так быстро поздравил, можно сказать, с избранием Владимира Зеленского. Это действительно важно, это серьезный такой вот, ну, пролог к будущим отношениям двух лидеров Украины и США. Или не нужно преувеличить, это была дань дипломатическому этикету и не более того, по вашему мнению?
Я думаю, что он и не первое, и не второе. Дело в том, что качественно работает посольство США в Украине. Украина редко появляется, скажем так, на первом плане в Вашингтонском горизонте, в горизонте президента Трампа. Но в данном случае, ну, во-первых, это было действительно большое событие, наши выборы, они, скажем так, хорошо так прозвучали в мировом эфире, на ведущих американских каналах, но я думаю, что такая оперативность и наиболее высокий уровень поздравлений со стороны Соединенных Штатов вызваны не одной, но главная причина – США и Западу в целом в Украине нужна стабильность. Наиболее, то есть, они бы хотели, чтобы курс президента Порошенко, прежний курс Украины продолжался. И сейчас вот такая реакция, я не думаю, что это какая-то особое уважение, особое значение личности избранного президента, президент-элект. То есть США и лидеры еще группы западных держав, они говорят новому президенту, мы хотим, чтобы внешнеполитический курс Украины продолжался. И мы будем выступать в какой-то мере, насколько это было и ранее, гарантами успешности этого курса. С другой стороны, мы знаем, что Россия молчит, ждет, крутит.
Ждет в чем? Ну, как бы такое поздравление или нет, вот мы во вчерашнем эфире радио «Донбасс Реали» анализировали, Песков что-то там сказал, мол, посмотрим, вот, Медведев как бы сразу, не как бы, а сразу отреагировал традиционно в Фейсбуке, в отличие от Путина, Медведев владеет, умеет в соцсетях быть активно, но при этом даже имени и фамилии Владимира Зеленского не было, ну, акцентировано.
Ну, Россия наступает второй раз на те же самые грабли. Я хорошо помню 2004 год, 1994 год, я извиняюсь, приход к власти президента Кучмы с репутацией пророссийского политика. политика, он приходил к власти, безусловно.
Русский язык второй государственной программе, в частности, было.
Я помню, какой был шок в Министерстве иностранных дел, где я тогда работал, что самостоятельная внешняя политика сейчас закончится. Посольство России в Киеве будет выполнять нашу функцию, а наша власть будет ее исполнять. И вот тогда, по мнению российских национал-патриотов, державников, имперцев и так далее, была сделана огромная ошибка. Вместо того, чтобы начать немедленно душить Украину в объятиях, Россия приняла выжидательную такую более или менее позицию.
Там Ельцин был при власти, как к нему не относиться.
Вот, ну, тем не менее, Россия продолжила политику давления на Украину, вот в тех вопросах, которые на тот момент были актуальными и неурегулируемыми. Мы 3 года ждали Ельцина в Киев. Кучма съездил 10 раз до этого в Москву.
А, то есть, посмотрите, Александр, вот важный момент. Вы считаете тогда, ну, немножко возвратимся к тому моменту, действительно был критический период, хотя в истории двух президентов Кучмы как президента Украины был еще скандал Кольчуга на втором сроке. Это тоже отразилось на отношении Соединенных Штатов к Кучме именно. Но вот тот период 1994 года, что было, на ваш взгляд, решающим, что Кучма не стал пророссийским президентом? Хай это многовекторность, пускай она смешная, возможно, критикам казалось. Но все равно сказать, что Кучма был вот как Янукович, это несправедливо будет. Что помешало? Вот такая позиция Ельцина российского тогдашнего истеблишмента? Или все-таки Кучма понимал? Он возглавил государство, и тогда еще сколько, 50 миллионов было. Вот. И почему же он должен стать сразу, марионеткой Ельцина тогда?
С Кучмой классический вариант: место сидения определяет точку зрения.
О, да.
И дело в том, что у нас тогда действительно стояла масса таких острых вопросов. Не было договора о дружбе, который был готов. Он был готов полностью. Текст был готов на момент прихода Кучмы. А Россия еще 3 года, понимаете ли, торговалась. Не был решен вопрос о разделе Черноморского флота и так далее. Но сейчас сейчас стоят гораздо более, я бы сказал, тяжелые
вопросы. Да, вот возвращаемся. Доброе. Леонид Данилович, да, это уже прошедшее. А вот Зеленский, вот такой вопрос мне, вот ваше мнение. Критики Зеленского постоянно педалируют эту тему, но не безосновательно. Действительно, у Зеленского ноль опыта любой политической деятельности. Все эти сравнения с Рейганом, наверное, сам Зеленский, возможно, смеется, хотя он озвучивал документальный фильм о Рональде Рейгане. Рейган имел 2 срока в штате Калифорния, самый мощный штат.
Губернатор,
это же не шутка. Как вы считаете, Зеленский и с Путиным, и с Трампом, не сразу, конечно, все равно шишки набьет, но все-таки сможет быть на равных. Или тот же Трамп, пример его, конечно, он в отцы Зеленскому годится, но тоже ж особо с политическим опытом у него не густо было, и показал, что за эти 2 года при всех, так сказать, критических замечаниях оппонентов, назвать Трампа никуда не годным президентом, это большое желание надо иметь, это абсолютно несправедливо.
Поэтому я бы не прислушался к совету Курта Волкера, хотя он сделан из наилучших побуждений.
Кстати, встречался Волкер уже с Зеленским, имел опыт встречи с ним, общения во время выборной кампании.
Я думаю, что вновь избранному президенту Украины нужно пройти краткий курс, как там, курс молодого дипломата.
Молодого президента.
Молодого дипломата в данном случае.
А если МИД? Вот Данилюк отказался на сегодня, это член команды, бывший глава Минфина Украины, Данилюк Александр. Но если возглавит какой-то серьезный дипломат
у Зеленского. Серьезный дипломат не может подавать реплики. Ага. Прямые переговоры – это прямые переговоры. К сожалению, если с Трампом или с любым западным есть логическое объяснение, что ведутся переговоры через переводчика, что дает возможность, кстати, сидящему рядом помощнику уже сделать заметки и дать козу. Я видел, как работал госсекретарь США Кристофер в Киеве на переговоры со Зеленским.
Это еще Клинтон был, нет?
Нет, это был...
Или Буш-младший?
Буш-младший. старший.
Старший. А, сейчас вот. Буш старший. Да. Тот, который Буш старший призывал украинцев слушать Михаила Горбачева.
Я ошибся, это был уже Клинтон.
Клинтон.
Но
ну, хорошо,
не имеет
суть,
значения.
Не суть.
И вот сидел, просто тяжело было Кристоферу держать нить разговора и так далее. Временной разрыв, возраст. Короче говоря, когда пришлось отойти от текста, от заготовок, сидел Телбот рядом.
Помощник.
Да, писал...
Нынешний Болтон, если сравнивать,
вот,
да?
И Строуп Телбот, поскольку я участвовал в этих переговорах,
да,
я
да,
сидел
а
там...
А кто был украинскую возглавлял?
Козленко.
Козленко, министр да, закордонных справ, да.
Короче говоря, и Кристофер примерно в стиле Зеленского зачитывал ответ, потом переводчик переводил, естественно, на украинский язык. Так что в таком стиле Запад, а с Путиным, извините, это не пройдет. Конечно же, наш президент, ну, ему еще надо немножко подучить украинский язык, но я думаю, скорее всего,
такие переговоры
будут на русском языке.
Александр, важный момент, да, смотрите, да, мы еще о Путине, конечно, вспомним, как же без него. Если говорить о том, как сработаются Дональд Трамп и Владимир... Вот, меня мои коллеги говорят, я поставлю этот вопрос, не забуду. Но у нас приоритет, конечно, наши слушатели. Добрый вечер, вы в эфире, не забудьте только, пожалуйста, представиться.
Добрый день.
Добрый день.
Я из Донецкой области, меня зовут Олег, подконтрольный Украине. Знаете, у меня, ну, вы говорили, Трамп, Зеленский, давайте не сравнивать экономику Украины и экономику США, и не сравнивайте Зеленского, и не сравнивайте Трампа. Трамп не хочет узаконить проституцию и курение марихуаны. Я хочу спросить украинцев, которые голосовали за Зеленского, вы нормальные люди? Вы хотите узаконить проституцию? Вы хотите...
Олег, я прошу прощения, что вас перебиваю. Я внимательно читал предвыборную программу господина Зеленского «Узаконить проституцию». Ну, это такое довольно толкование у вас. Ну, как бы это сказать, вольное, вы несправедливое. Не было у него такого пункта программы.
Он давал РБК интервью, и он говорил об этом.
Я о программе избирательной. Ну, хорошо, вы имеете право на свою точку зрения. Олег, как вы считаете, вот мне интересно ваше мнение. Хорошо, я понял. Вы голосовали за Петра Порошенко, за оппонента Зеленского. Вы считаете, что Зеленский, ну как бы это сказать, не годится по опыту и не только, да? Ваше мнение?
Нет, для него это просто, он попытался, эта фишка прокатила. Для него это просто одна из, знаете, как он там фильм снимал, 95-й квартал, это один из его, как бы...
Ну, приколы, извините, да? Вы так считаете?
Ну, можно, он говорит, никаких обещаний, никаких извинений. Это ж, ну, что-то за
хорошо,
президент,
да, что-то да, да. Спасибо, Олег, за ваше мнение. Вот я сейчас другой вопрос задам в связи с господину Потихину, гостю студии, в связи с таким мнением, высказанным нашим слушателем. Как бы это сформулировать, чтобы быть максимально объективным и к Трампу, и к Зеленскому, и к Порошенко тоже, вот что самое главное. А вот эти несколько лет, когда президентом был Петр Алексеевич Порошенко, предшественник Владимира Зеленского, ну, прекрасно, не прекрасно, хорошо владеющий английским языком, украинскую мову блискуче, на відміну поки що від Зеленського, и так далее, и так далее. Эти годы, это сколько? Ну, тут не несколько лет, Трамп же 17-го года президент. Ну, хорошо, 2 года, определенный срок был. Даже более 2 лет, 2,5 почти. Это было достойный, ну, конечно, не оппонент, не низови, экономика прав наших слушателей Украины и Америки, две большие разницы, но в плане как партнер на международных отношениях. Порошенко показал свою состоятельность?
Думаю, что да. Плюс показала свою состоятельность украинская дипломатия, потому что в Вашингтоне работать...
Чалый, да, министр, посол Чалый, да,
посол,
например?
Посол Чалый, по-моему, ну, прыгнул выше своей головы в плане того, что у нас был такой момент чрезвычайно тревожный после прихода Трампа, и я тоже делал прогнозы, которые, слава богу, не оправдались, что на карте мира Трампа Украины нет, и она не появится.
Все-таки есть.
Она появилась примерно летом первого срока, первого года президентства Трампа. Сколько времени понадобится Зеленскому и его дипломатии для того, чтобы Украина, ну, скажем так, ничего не потеряла в Вашингтоне? покажет жизнь. Думаю, что очень быстро это произойти не может.
Сейчас вернемся к Зеленскому, но все-таки как бы на вздохи накажут украинскую Петру Алексеевичу, хотя он не собирается, судя с вчерашнего его митинга на Банковой с поклонниками, уходить из политики и так далее. Хорошо, на международной арене, да, вы считаете, Александр, Порошенко есть что предъявить и в плане отношений с Америкой. Но вот вы вспоминали посольство Соединенных Штатов в Киеве, да, Марий Иванович посол, высоко да. оцениваете. А вспомним, буквально незадолго до выборов, что позволил себе зять Порошенко Юрий Луценко, прокурор, генпрокурор Украины, вот эти все вещи. Вот как это оценить? А борьба с коррупцией, это же американцы видят прекрасно в Украине, при Порошенко.
Я с вами совершенно согласен. Более того, я скажу, что сейчас модно говорить о клоунах в политике. На мой взгляд, у нас нет генерального прокурора сегодня, у нас есть клоун. Артист, который играет роль генерального прокурора, и, кстати, совершенно бездарно.
Но он как вы считаете?
Вот если Иванович, так, ну, представитель даже формально президента Соединенных Штатов, то его базар, который он развязал, начал этот базарный разговор с Иванович, это полное непонимание того, кто ты такой, где ты находишься и вообще чем должен заниматься генеральный прокурор.
Кстати, вопрос один еще в этой связи. Некоторые... И критики даже Луценко после этих всех заявлений, а напомню, речь идет о том, что, дескать, не успел стать Луценко генпрокурором Украины, и, дескать, Иванович чуть ли не список ему предъявил, а кого не можно, нельзя трогать, все было категорически отвергнуто и казалось ложью по заявлению Государственного департамента, например. Но некоторые утверждают, что Луценко таким образом попытался как бы подыграть Трампу, а есть же это противостояние, республиканцы, демократы. Я к чему? Сейчас не о Луценко и даже не о Порошенко. Президент Зеленский, как ему... А, все равно же выборы тоже будут, когда это 16-20 год в Америке. Трамп наверняка пойдет. Импичмент уже вроде, ну, после доклада Мюллера маловероятен. Трамп будет кандидатом и наверняка ведущим. И демократы тоже не сдаются. Как в этой ситуации, в хорошем смысле, не хочу, так сказать, плохой термин употреблять, но хороший смысл есть, лавировать Зеленскому?
Очень просто. Дружить с Конгрессом. А дружить с Конгрессом – это значит действительно запустить те реформы, которые обозначил, назвал, но не совершил, не довел до конца президент Порошенко. Тут, вы понимаете, у дипломатии очень узкий вообще вот этот диапазон влияния и так далее. За страну, за ее президента говорит то, куда движется она. И в первую очередь, даже не во внешней политике, хотя во внешней политике, безусловно, было бы самоубийственным отказаться от курса на... в перспективе на вступе в Евросоюз, на приближение к Евросоюзу,
НАТО.
На принятие и НАТО. Это самоубийство для любого
лидера Украины.
Президента, да. Для любого лидера Украины. Потому что в данном случае, если, так сказать, надежды на стабильность, на продолжение курса, на сохранение, на его незыблемость даже, я бы сказал, не оправдаются... У Зеленского же нет другого,
кстати, Александр,
у Зеленского нет другого варианта, как идти на поклон к Москве.
Вот, кстати, пытаться... насчет поклона к Москве. Вот да. Мы вспоминали, опять же, 94-й год, когда многие, большинство тогда прогнозируют, что Кучма, тогдашний президент новый, пойдет на поклон к Москве. Зеленскому сейчас его критики, поклонники Порошенко, постоянно упрекают Зеленского. Он промосковский кандидат, он, Зеленский, пойдет на поклон к Москве. Согласны?
Сейчас, если Зеленский изменит этому курсу, о котором я только что говорил, то у него просто нет третьего варианта. Вряд ли он сможет апеллировать
Кучма тот же, да?
К Пекину.
Богатовекторность, вот. Да? Невозможно это сейчас.
Нет, это абсолютно исключено, уже не говоря о том, что... Вы понимаете, конечно, сейчас, слава богу, есть какая-то стабильность, и есть, не происходит таких событий, но ведь у нас
война
возможен, и продолжается война, и у нас возможен хаос. Любой шаг от этого курса может привести к самым радикальным, я бы сказал, шагам оппонентам, тем людям, которые считают, что Украина должна идти в Европу. И не на словах, а на деле.
Спасибо, спасибо, Александр. Как и обещал, присоединяю к нашему эфиру еще одного участника, благодаря прямой связи тоже эксперта-американиста Питера Залмаева. Питер, приветствую вас.
Добрый вечер, друзья.
Питер, как сработаются Дональд Трамп и Владимир Зеленский? Как президенты?
Еще раз, как что?
Сработаются.
Вы знаете, ну, вполне возможно, что они и сработают. Во многом, чем больше я смотрю на результат украинских выборов и динамику кампании, и кампании, в частности, и месседжинг господина Зеленского, тем больше я улавливаю вот очень схожих моментов. Понятно, что Зеленский и Трамп абсолютно разные персонажи, фигуры, и тем не менее, вот очень много общего в их кампаниях, поэтому тех кампаниях, которые не вели президентских. И поэтому, я думаю, ничего не является преградой, чтобы им стать друзьями даже, знаете, особенно если Зеленский подучит английский, получше, чем он сейчас его знает. Но я вот согласен с предыдущим экспертом, который сказал, что, конечно же, еще даже более важно будет выстраивать отношения с Конгрессом. Конгресс, именно Конгресс последние два года, то есть годы президентства Трампа, был главным фактором западной поддержки, поддержки Америки и Украины. И от этого никуда не деться. Мы говорим про Ukraine Caucus, мы говорим про членов как и партии демократов, и партии республиканцев, которые давно уже поддерживают Украину. От Конгресса, в частности, от Нижней Палаты Конгресса зависит выделение бюджета, в том числе бюджета помощи Украины, поэтому вот от этого, конечно же, никуда не убежишь.
Питер, вот да, действительно важную вещь вы сказали, можно сказать, можно в заголовок нашего разговора вынести. Трамп и Зеленский, как президенты, могут стать друзьями. Смотрите, мне вот интересно ваше мнение, Александру Потехину, еще один наш участник эфира, его тоже адресую этот вопрос. Когда Трамп все-таки стал президентом США, что не только было неожиданностью для многих в Америке, но и в Украине, прекрасно помним посты многих украинских политиков самого высокого ранга, не Порошенко, конечно, но не намного более низкого ранга, которые ставили на то, что победит Хиллари Клинтон, и да, и что получилось в итоге. Потом пришлось помягче переигрывать ситуацию в отношении с новым президентом США, неожиданным, так сказать. Смотрите, но тогда сразу же говорили, вспоминая о возможных связях Трампа с Россией, хотя, опять же, есть уже опубликованный, ну, не полностью, но почти на более 90% доклад Боба Мюллера, спецпрокурора, сговора не было Трампа с Россией, не было, хотя российское вмешательство в выборы было. Но вот тогда критики Трампа и не только говорили, что вот, мол, он пророссийский, возможно, президент США и так далее, ну, это сомнительная очень точка зрения, но при этом находили позитив. Бизнесмен Трамп и бизнесмен Петр Порошенко в Украине. Вот смотрите, а сейчас можно провести такую параллель. Шоумен Трамп, в хорошем смысле слова, он же вел телевизионное шоу, был очень популярный человек до избрания. Помним, что Шварценеггер заменил в этом телевизионном шоу Трампа, после того, как Трамп стал президентом, и рейтинги резко упали с ведущим Арнольдом Шварценеггером. Вот, например. И вот шоумен Трамп и шоумен Зеленский. Действительно, это вот, может быть, окажут украинскую мову, спильномова такая, в хорошем смысле слова, опять же.
Да, они оперируют во многом, собственно, они оперируют похожим языком. И на самом деле, если наши украинцы послушают без перевода Трампа хоть немножко, они поймут, насколько все-таки украинская политика цивилизованнее на данный момент, чем американская политика. Как бы парадоксально это не звучало, но оба, и вот что в них с кожей, они оперируют к эмоциям, они не брезгуют популистическими слоганами, у обоих своеобразная, скажем так, харизма, поэтому я думаю, что много общего они на самом деле и смогут найти.
Угу. Питер, смотрите, а если брать этот треугольник, мы приводили сегодня в начале программы, не раз приводил я заявление Курта Уолкера, который считает полезными переговоры нового президента Украины Зеленского с Владимиром Путиным, правда, опять же, нет уточнения пока в присутствии посредников или напрямую, один на один. Опять же, Америка государство номер один в мире, хотя нет ее среди членов нормандской четверки Америки, но все равно. Вот этот треугольник Трамп, Зеленский, Путин. Вот здесь не окажется ли опыт Путина решающим или нет?
В этом есть опасность, собственно, и на это делал акцент, конечно же, входящий президент Порошенко в его кампании, и главным его, наверное, слоганом было то, что стране нужен сильный главнокомандующий, и вот Зеленский этим главнокомандующим не сможет стать и не сможет идти тет-а-тет с Путиным. Ну, поживем, увидим. С другой стороны, у Путина действительно есть козырь. Сейчас у него в размере в виде 24 арестованных украинских моряков, и он может это использовать очень стратегически, и вот выпустив их на волю, он будет ожидать встречного шага от Зеленского, и таким образом, может быть, даже будет оказывать таким образом, скажем так, подвергать прессингу Зеленского в лице Дональда Трампа. Мол, смотрите, мы сделаем все, что от нас зависит. И таким образом Дональд Трамп, вполне возможно, будет ожидаться со стороны российского руководства. Вот своеобразная такая поддержка от американской стороны в ответ на вот такой вот, на мой взгляд, старый советский такой ход, выпуск заложников.
Поэтому... Ну, или Питер, это как, знаете, старые советские, если вспоминать, злой и добрый следователь. А такой шаг, другой шаг. Следователь один, Путин только.
Абсолютно. Да. Если Петро Порошенко уже не одну собаку съел на таких вот встречах с Путиным, он хорошо изучил этого человека, то Владимиру Зеленскому на самом деле предстоит очень большая работа, потому что, конечно же, Путин — это опытнейший психолог, опытнейший политик, и с ним будет очень и очень непросто.
Питер, и такой вопрос. Вы же в Америке часто бываете и следите за ситуацией. В Америке вообще вспоминают об Украине всерьез, по большому счету? Не только когда вот эти дебаты беспрецедентные, которых и в Америке никогда не было, предвыборные Порошенко-Зеленский, вот эти результаты выборов довольно неожиданно. А вот другие вспоминают, что война на Донбассе проходит. Или это новость для американцев? Ну, довольно можно понять. Много лет уже это все длится.
Ну, знаете... Скажу даже больше, даже эти выборы, которые для Украины были беспрецедентные, особо так не пестрели новостями о них американские газеты, и о них и не говорили о них особо на американских телеканалах. Я вот студирую ежедневно американскую прессу, и, скажем так, ну, это даже не первая страница и не вторая. Это, может быть, третья страница там газеты New York Times и так далее. Конечно же, если мы говорим про войну, то вообще... Эта тема давно уже, за редким исключением там вспышек, как, допустим, связанных с Керченским проливом, эта тема давно уже не является главной. Америка сейчас погрязла, понятно, что в наблюдение на разглядывание, как говорится, собственного пупка. Это опять возникает тема импичмента, потому что...
Все-таки возникает, Питер, несмотря на то, что доклад Мюллера опубликован?
Все-таки... Ну, вы знаете, неделю сколько там, несколько дней назад все-таки Уильям Барр был вынужден...
Генпрокурор, да, министр юстиции. Да,
отредактированную версию 400-страничного доклада Мюллера, и демократы находят в нем очень-очень многие такие факторы, которые позволяют некоторым из них, особенно прогрессивному крылу демократов в Нижней Палате, заявлять о том, что все-таки мы должны вернуть вопрос импичмента, и сейчас внутри партии демократов идет очень серьезный дебат и очень серьезная склока насчет того, быть импичменту или нет. Поэтому, понимаете, в этих условиях, конечно же, не до Украины. Совсем не до Украины.
Спасибо, Питер, спасибо за ваше мнение, за ваше наблюдение. В программе принял участие эксперт-американист Питер Залмаев. Возвращаемся к разговору с коллегой господина Залмаева, гостем студии Александром Потехиным. А ваше мнение, Александр, в Америке насколько помнят об Украине?
Я бы сказал, что я вынужден согласиться с господином Залмаевым. Я не согласен с ним, то, что это была там второстепенная новость.
Не согласны. Ваше мнение может быть другое,
то,
конечно.
То, что я смотрел по,
вот ваше
по международным каналам, по
освещали.
MSNBC и так далее. Да. Нет, это была хорошая новость. Угу. Вот. То есть я имею в виду, что по времени, по вниманию, украинские выборы, конечно, были вот в этом... мировом горизонте, в мировом
новостном... А что больше, выборы или дебаты вот эти беспрецедентные? В Америке, помню, какие были жесткие дебаты Хиллари и Трампа, но все-таки это было не на стадионе, как у Зеленского Порошенко.
Ну, шоу есть шоу. Да. Шоу – это всегда интересно.
Да.
Вот, к сожалению, происходят и трагические события, как события в Шри-Ланке, которые сразу, понимаете, сбивают интерес, сбивают фокус, и он переключается, потому что, ну, вы знаете, новостные каналы такого мирового значения, не только там американского, они очень узкий круг вопросов держат в постоянном внимании.
Да, априори. Вот. Александр, я хотел вот что спросить. Хотя, конечно же, Украина не Америка не только по объему экономики. Мягко говоря, это смешно сравнивать. Как и Россию, кстати, смешно сравнивать. Но не об этом, не об этом речь. И по традициям преемственности власти тот же Трамп демонстрирует такой вот действительно президент такой очень неожиданный, но все равно система сдержек и противовесов, все ветви власти. В Украине такого нет. Но все равно, с другой стороны, нельзя сказать, что вот все можно в Украине за один день поменять. Я к чему веду? Кто бы не был на Банковой, ну, будет Зеленский.
Ну, он утверждает, что он не придет в это здание
на Банковой. Ну, не важно, я условно говорю. Ну,
кто нет, что он себе какой-то стеклянный офис.
Да, будет на ВДНХ, как Голобородько.
И будет все прозрачно, да, потому что все будет видно с улицы, что, чем там занимается президент.
Поймает, если будет с Путина вести кулуарные...
Нет, вот я вам обещаю, у меня, конечно, нет таких широких возможностей, но я не слезу с... избранного президента, пока он не перейдет в стеклянный домик.
Ну, доброе, доброе. Но, если так сказать серьезнее, смотрите, Александр, я к чему веду. Если, неважно, кто даже президент Украины, хотя это имеет значение. Именно политика Америки, в ее Америке, реакции на вот такой вызов впервые после Второй мировой войны, одной из государств, тем более в Европе, нагло отобрала часть территории государства-соседа. Причем это государство, которое отбирало ядерное государство, наследник СССР. Достаточно это была реакция за эти сколько уже, более 5 лет со стороны США на российскую агрессию в Украине?
Ну, конечно, нет. Почитайте текст Будапештского меморандума, который очень любят наши американские коллеги говорить, а это вообще не забавязывающий, то есть необязательный документ, это не международный договор. Вы знаете, я все-таки немножко в курсе дела, каждый договор, каждый документ имеет ту силу, которую его участники ему придадут. Там нет такой формы, когда вот это обязательно, тут чуть-чуть и так далее.
Подписали, значит, должно действовать.
И правда? Если там написали...
А вы тогда в видеоукраинском работали, 94-й год, нет?
Да.
Когда подписывали Будапештский меморандум. Ну, какие тогда были разговоры?
Как? Американцы нам все время объясняли, что нам вообще ничего не нужно.
А ядерное оружие,
да? Есть устав ООН. Есть Лиссабонский протокол, вы безъядерная держава, как любой безъядерной державе, вы пользуетесь гарантией от того, чтобы на вас не напали с использованием ядерного оружия. А потом, как большую уступку, сказали, что, ну ладно, вы хотите, чтобы мы все то, что есть и так, свели в один документ? Пожалуйста, но мы никогда не напишем слово «гарантии».
Тогда уже об этом речь шла, да?
В 94-м? Конечно,
конечно. А почему же Кузьма пошел на подписание?
Мы боролись за слово «гарантии», а они говорили слово «заверение». Вот есть тут нюанс. Гарантиз и иншуранс.
А почему Кузьма пошел на исполнение такого договора?
А потому что на нас давили со всех сторон, мы были очень слабые, у нас были долги огромные по газу, если вы помните, и меняли мы наше ядерное оружие на долги по газу.
Перед Россией, конечно.
Да. Да, это была трехсторонняя...
Ну, то британцы еще принимали участие.
И поэтому вот в этом отношение к Будапештскому меморандуму, конечно, он не выполнен ни одной из стран-участниц. Россия его грубо нарушила, а Запад решил, что вот насколько мы считаем нужным и возможным, столько мы и выполним. Но заставить страну-агрессор уйти... Этого не было, вы прекрасно знаете. И санкции, которые сегодня действуют, они не могут... принудить Россию не уйти с Донбасса, не
тем более с Крыма. Но Россия дальше не идет. И в Украине она дальше не идет.
Ну вот Россия надеется на то, что сейчас какие-то фантастические ошибки избранного президента приведут к хаосу, и это будет удобный момент для вмешательства. Вот почему-то Запад и так поспешил сказать, что нет, мы все-таки на вашей стороне, сохраняйте стабильность. Ну вот в кулуарах этого 12-го международного форума по вопросам безопасности.
Это незадолго до голосования во втором туре, да, где Порошенко выступал?
Да, один из самых популярных вопросов, а будет ли переворот в Украине, если Зеленский решит поменять курс? И кто его может осуществить?
Ну, кулуарный, конечно.
Ну, конечно, это, с трибуны это не обсуждалось. Вот. И западники все, вот буквально с кем мне пришлось говорить, они говорили: ни в коем случае, ни в коем случае. Мне пришлось объяснять: ну не готовлю я никакого заговора, нет у меня группы, нет, не вхожу я в число консультантов, заговорщиков. Вот.
Ясно, ясно. Спасибо, Александр. Что ж, должны завершать наш разговор, но все-таки... На сам кинете, кажуть украинскую, буквально несколько секунд. Есть большие шансы, насколько я вас понял. Залмаева точно, это очевидное его мнение. А ваше мнение, Александр, что президенты Трамп и Зеленский могут сработаться, в принципе?
Ну, им не надо срабатываться. Ага. Вот вы меня извините.
Ну все, хорошо.
Так как слабо сработался все-таки Порошенко с президентом Трампом, я говорю об их контактах.
Я понял.
Нам нужны стабильные отношения и поддержка
со стороны. И нам своё быть. Реформы в Украине.
Безусловно, реформ. И поддержка со стороны Запада, чтобы у России не было искушения напасть.
Это был...
Вот что нам нужно.
Это был гость-студия радио «Донбасс Реали», эксперт-американист Александр Потехин. Благодарен вам, Александр, за участие в нашем эфире.
Спасибо.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Украинский поселок Миловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километров. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Миловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Миловом на частоте 103,7 FM.
Продолжаем программу. Число украинских студентов за рубежом с каждым годом увеличивается. По статистике аналитического центра CEDOS, в 2016-2017 годах почти 78 тысяч абитуриентов предпочли иностранные вузы отечественным. Наш коллега Василий Орович пообщался с дончанкой Анной Чащиной, которая училась за границей в 3 университетах, но, окончив их, вернулась в Украину и основала собственный стартап. Почему же она решила вернуться?
Анна Чащина родилась и выросла в Донецке. После окончания школы вместе с родителями переехала на учебу в Киев, а затем, пройдя отбор на магистерскую программу Erasmus Mundus, переехала во Францию. С профессией определилась из-за плохой эко-ситуации в Донецке, рассказывает девушка.
Из детских воспоминаний я помню, что вот пока я училась в школе, в какой-то момент мы стали замечать, что когда утром уходишь на работу или в школу, оставляли открытыми форточки, а вечером приходили к вот такому слою черной пыли. Я стала задумываться, чем же я тогда дышу, а что же тогда я приношу на коже, на волосах домой, а почему вода такая коричнево-черная.
После школы девушка переехала учиться в Киев и выбрала профессию эколога. Но отмечает, в столичном вузе было больше теории, чем практики.
К нам никогда не приходили люди из практической среды, никогда не приходили экологи предприятий, экологи из государственных каких-то учреждений. Но было какое-то интуитивное ощущение, что делать явно есть что, и точно где-то есть
какие-то инновационные подходы. На магистратуру здесь я бы не оставалась, даже если бы мне за это заплатили.
Вскоре девушка прошла отбор на программу Erasmus Mundus. За время программы успела поучиться по семестру Франции, Португалии и Англии. Говорит, что разница в украинском и зарубежном образовании заметна сразу.
Уже с самых первых дней к нам приходили люди из индустрии, например. Люди, которые реально работают с этим предметом, где бы то ни было. Количество исследований, на которые выделяются деньги, которые в стране нужны мне, как человеку из Украины, который не видел даже ни разу нормально оборудованной лаборатории. Когда мы приходили на урок химии в школе или в университете, нам говорили, ну, представьте, что в этой колбочке вот такой элемент, а в этой вот такой. Потом вы их как бы смешиваете, и получается что-то.
Пока она училась за границей, в Украине начался Майдан. Девушка говорит, до этих событий многие иностранцы не могли даже точно сказать, где находится Украина на карте Европы. Но во время революции начался информационный бум в западных СМИ. Девушка вспоминает свои эмоции в то время.
Помню, прямо даже в столовых, в университетских столовых были телевизоры, и показывали кадры из Донецка, прямо вот на репите показывали кадры Майдана. Вечная была вот, это была вечная тема в новостях. Я все время помню с глазами на мокром месте. Странные ощущения вот этого эмигранта, который, наверное, должен быть дома, а он не дома, и он издалека за всем этим наблюдает. Непонятно, что из всего этого правда.
О событиях в родном Донецке Ане было легче всего говорить со знакомыми из послереволюционных стран – Боснии, Сербии и Косово.
Они как раз по возрасту застали какие-то из своих югославских войн. Но у них уже появлялся ужас в глазах, когда они разговаривали со мной и видели вот эти кадры по телевизору.
После обучения героиня решила вернуться в уже родной Киев. Здесь она основала компанию «Cognize.me», которая предоставляет экологические услуги для бизнеса. Параллельно она разрабатывает прибор, с помощью которого можно будет очищать водоросли месточные воды.
Будем пытаться приближаться к решению вопроса очистки сточных вод экологическим способом. Мы хотим сделать портативный, не очень большой, не очень тяжелый прототип в первую очередь. Уже разговариваем с инвесторами. Ну и переходить на производство.
Свой стартап Анна планирует запустить производство до конца осени. И уверена, что в Украине все только налаживается. Василий Арович, Донбасс Реалии.
Ну и подытоживает нашу программу свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
На Донбассе за два года погибли более 56 гражданских лиц и 158 человек получили ранения в результате срабатывания мин и не разорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. Он напомнил, что два года назад в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области погиб фельдшер миссии Джозеф Стоун, когда бронированный автомобиль миссии пострадал от взрыва, вызванного, вероятнее всего, срабатыванием противотанковой мины. Апакан призвал стороны прекратить закладывать новые мины и разминировать опасные территории. Глава Донецкой областной администрации Александр Куть в ближайшее время может уйти с занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Игначенко, передает ее Донбасс. По ее словам, назначение руководства облгосадминистрации является прерогативой президента, поэтому новый глава государства, возможно, будет создавать свою команду, потому что так предусматривает закон. Однако на данный момент, по словам пресс-секретаря, официального заявления о его увольнении нет. Больницы в оккупированной части Донецкой области испытывают проблемы с поставками лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба так называемого Минздрава ДНР. В ведомстве пояснили, что ОРДО получает медикаменты с задержкой в связи с тем, что на территории Российской Федерации проводится активная политика по импортозамещению лекарственных препаратов на аналоги российского производства. Кроме того, с начала 2019 года так называемых гуманитарных конвоев с территории России не было, что тоже существенно осложняет ситуацию с обеспечением медикаментами больниц на оккупированной части Донеччины. Повышение стоимости проезда в городском транспорте Мариуполя до 9 гривен с 1 августа отменяется. Об этом заявил городской глава Вадим Бойченко, передает сайт 0629. По словам мэра Мариуполя, в город к этому времени успеет прийти новая техника. Согласование проекта по новому транспорту еще не завершено в Министерстве финансов Украины. Ожидается, что тендер будет объявлен не раньше июня, а поставка новых троллейбусов произойдет к концу года. Напомню, что повышение тарифов на проезд должно было проходить в два этапа. Первый с 1 марта до 8 гривен. гривен в автобусах и 7 гривен в электротранспорте. Второй с 1 августа еще на 1 гривну. Напомню, что в марте в Мариуполе около 1000 человек вышли на акцию протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 21.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио», «49-я параллель». И следите за нами в соцсетях. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».